Привет, семья! И снова мы с вами в прямом эфире. Сейчас подождем буквально минуточку и начнем. Не мог выходить на связь из-за очень-очень занятого графика. Конференции, консультации людей, работа с пасторами Завета. Также родился внук у меня, поэтому, дорогие, немножко уже дедушка, еще одну себе работу приобрел, да, теперь работать с внуком. Всем привет, ребят, всем привет, я вижу, уже начинается немножко собираться, да, ребят. А сразу маленькие правила, да, для тех, кто, может быть, спасибо, да, спасибо за поздравления с рождением внука, спасибо, дорогие. Хочу предупредить насчет правил, потому что некоторые люди задают вопросы. Мы не обсуждаем личности, деноминации, мы не обсуждаем движения. Это не для этого группа. Это группа для личного роста, для личного прогресса. То есть эта группа, или так сказать, такая идея домашек, да, пришла ко мне в аэропорту, когда мне нужно было около 4 часов посидеть, ждать следующего самолета. Я включил прямую трансляцию, и мне понравилось, как все дела пошли. Я, знаете, придумал такой формат. Что бы было, если бы ты был у меня на домашней группе? Да? Я понимаю, что сотни людей подключаются, и, естественно, это большая домашняя группа. Но что бы было, да, что, если ты смог бы задать вопрос? Естественно, приоритет дается тем, кто подключается раньше. И я буду немножко сейчас уже выборочно отвечать на вопросы, так как некоторые люди не смотрели предыдущих 5 домашек. И получается, что продолжают задавать повторные вопросы. Я не хочу на это тратить время. Да? Итак, у нас с вами есть 1 час, и мы с вами можем пообщаться и ответить могу на некоторые вопросы. Да? Бог сказал, вот первый вопрос задает, Бог сказал, что я давно должен быть в призвании, знаю, что в ложном смирении, что делать, должен быть в признании, знаю, что в ложном смирении, что делать. Немножко не понят вопрос, ребят, если вы задаете вопросик, пожалуйста, задайте его так, чтобы можно было понять, о чем идет речь. Здесь идет, должен быть в признании, это призвание или признание. Если это признание, то мы должны быть признаны, Он откроет двери, поставит на нас позицию, которая откроет для нас двери и нас признает. То есть Бог не дает тебе задание, не дав тебе позицию. То есть сам факт того, что у тебя есть задание, тебе дается позиция. Некоторые люди придумывают себе задание, придумывают то, что Бог им что-то сказал. Я обычно так говорю, если Бог тебе что-то сказал, и Он тебе дал реально что-то сделать, Он поместил это в твой дух. Может быть, это сейчас еще не время. У меня мой путь был 12 лет до моего призвания. То есть от обещания до входа в призвание целых 12 лет прошло. Готовилось мое сердце, мое сознание, моя позиция, готовилась Богом платформа и, естественно, люди, способные слышать то, что я говорю. Да? Ложное смирение, дорогие мои, это вообще отдельный вопрос. Да? Поэтому, когда вы задаете вопросик, пожалуйста, задавайте его чисто и понятно, потому что двигаемся дальше. Я буду... Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, может ли Бог доводить людей в определенные позиции, призвать к чему-то без духовной подготовки? Хорошо это или плохо? Бог может призвать без духовной подготовки, но если эта позиция не духовная, Бог призывает людей очень часто к другим позициям. Позиция бизнесмена. Тебе не нужна особо духовная подготовка. Тебе нужно быть зрелым в Боге, здравым, знание позиций, знание приоритетов, да, каких-то принципов. И Бог вводит тебя в позицию бизнесмена, физика, доктора, учителя. То есть здесь не нужна глубокая духовная подготовка. Так как служителям, которые имеют позицию духовную, да, пастора, учителя, евангелисты, пророки, поклонники, апостолы, можно перечислять. Да? Поэтому хорошо это или плохо. То есть Бог не может вводить. Человек может входить без духовной подготовки. Сразу скажу другой аспект. Бог может вводить, если это не духовная позиция. Если это духовная позиция, и человек входит без духовной подготовки, подготовки, он будет учиться. То есть, поймите, у Бога всегда есть план А, план Б, план В и так далее. То есть, если ты хочешь пройти честно, я так скажу, что я сам не тот человек, который пошел по плану А. Я холерик и начал строить все своими руками, зная свое призвание, зная обещание Бога. Уверен был, что это от Бога, я начал строить. Другими словами, я дошел в мое призвание, поймите правильно, но это уже не был план А, полное подчинение, ожидание своего времени. Я натворил несколько ошибок, несколько было даже, так скажем, серьезных провалов, где я даже задал вопрос, хочу ли я этим заниматься. Это был не Божий план, это были мои амбиции и мое нежелание ожидать своего времени. Я поэтому Бог, я пошел туда же, то есть поймите, это как навигация. Ты можешь свернуть, но точка, да, твоя приезда, то есть пункт А, мы все выезжаем с пункта А в пункт Б, но кто-то берет одну дорогу, кто-то другую, кто-то вернулся назад, и его Дух Святой, навигация, да, как бы в кавычках, разворачивает тебя. То есть мы все доедем в призвание, если ты действительно ходишь с Богом. Но это может быть разными путями. Кого-то возьмет дольше. То есть я не поехал по короткому пути. То есть сейчас, как у нас навигатор работает, тебе сразу дается три дороги. Ну, например, да, у нас в Америке, да, нажимаешь на карту навигации, тебе дается три дороги. Одна дорога говорит, тебе займет полчаса, другая дорога говорит 27 минут, третья дорога говорит, займет тебе полтора часа, и там показаны объезды, там, если ты хочешь там миновать какие-то вещи. То есть несколько вариантов, скажем так, да, и ты можешь выбрать. И я так скажу, что я не выбрал самый первый быстрый путь, у меня немножко получилось с объездом. И поэтому, так скажу, хорошо это или плохо, это зависит от того, кто вы, что вы. Я так скажу, дьявол пытается всегда сбить нас с цели, с толку, и по пути где-то, чтобы мы свернули с нашего курса, да. Хорошо это или плохо, это уже вам решать, потому что, в принципе, если ты отдан Богу, мы все приедем в пункт назначения. Но у каждого будет, может быть, я так скажу, немножко иной путь, да, длинный. Так, что у нас? Дальше. Спасибо. Тут поздравления с внуками. Насчет вопросов демонологии, ребят, мы не отвечаем. Здесь, ладно, отвечу уже, раз уже цепанул, да, могут ли бесы царапать христианина, или как это ему физически вредить? Если да, то почему это происходит? Да потому что христианин ездит не в свои дела. Мы помним семь сынов первосвященника Скевы, да, по Библии, где они попытались изгнать бесов. Бес не только их там поцарапал, он их раздел, он их избил, и они, написано, едва живые убежали. То есть поймите, что демоны имеют определенную власть, но они имеют власть только тогда, когда ты нелегально входишь на территорию. Ты делаешь какие-то вещи, которые Бог тебе не говорил. Да, у тебя есть власть, но, может быть, это не время сейчас этому человеку освободиться. Второй момент, это когда человек не хочет свободы, то есть, поймите, вы не имеете права, говорю как человек, который занимается освобождением больше 15 лет. Поднимаем команды освобождения, тренируем людей для освобождения. То есть, я говорю с глубокого, богатого опыта освобождения от демонизации, зависимости и так далее. То есть, это происходит по двум принципам. Да, человек лезет не в свое, человек сует свой нос туда, куда ему Бог не говорил. А второй момент, то есть это первый момент, да, когда ты просто лезешь и ты пытаешься типа как бы навести порядок. Так не работает. У Бога все работает легально. Если Бог мог работать нелегально, он бы изгнал всех бесов. Поймите, почему они существуют? Значит, есть открытые двери. Это значит, что я работаю, первый принцип освобождения человека, я не работаю с бесом. Поймите, я не работаю с бесом. Иногда бывает нужная информация, и иногда бесы ее выбалтывают. Но опять, на этом базироваться нельзя. Иногда бесы лгут, это их функция. Моя работа с человеком. То есть я всегда затыкаю беса и работаю с человеком. Если человек не готов к освобождению, я не собираюсь из него выдавливать беса. Потому что бес вернется назад. Дверь открыта, а какие-то узлы не развязаны, прощение не пришло и так далее и тому подобное. Поэтому такой коротенький, да, ответ насчет вот этой позиции, да, или как бы такой маленький совет по демонологии, да. То есть не работайте с бесами, если человек не дал вам права, если человек не закрыл все двери, вы должны знать, какие двери должны быть закрыты, и тогда вы можете со властью приказывать бесам уйти. Некоторые скажут, ну, Иисуса было по-другому. Ну, ты не Иисус, я не Иисус, поэтому нам иногда нужно будет поститься и молиться, да, чтобы какие-то вещи человек получил освобождение. Нам нужно получать откровение, мы не Иисус. Мы прогрессируем, слышим по-разному, поэтому нам нужно базироваться на легальных правах, разрешении человека нам это сделать. Человек готов к свободе, и тогда я могу прогрессировать. И во всех остальных случаях, если бесы поцарапали, то это вы еще хорошо отделались. Обычно бесы могут причинить даже посерьезнее последствия, поэтому вот такой вот ответ. Дальше. Привет, пастор, соскучились? Я тоже, ребят. Я это первый раз смог сделать, потому что... Ой, жизнь такая. Так. Пастор Андрей, как понять, что я молюсь на иных языках? Именно Духом Святым. Первое правило. Ваше сознание не будет способно интерпретировать. То есть это не вы. Когда человек пытается что-то сам лепетать или какие-то вещи говорить, да, во-первых, человек этого не будет делать. То есть человек, который крещен Духом Святым, он, то есть написано, ум остается без плода. То есть твой дух говорит, но ум остается без плода. То есть это самое первое правило, как новорожденному христианину или человеку, который только что получил духовное крещение, распознать, говорит ли это Бог. То есть эти слова, да, ты даешь Богу говорить, твои уста лепечут, но твое сознание не участвует в этих моментах. Окей? Вот это коротенький ответ. Почему Иисус проповедовал в аду, ведь второго шанса у них нет? Это все излишки переводов, ребят. Поймите, что без крови Христа даже самые святые не могли войти в рай. То есть в рай доступа не было. Все находились вместе лона Авраамова называлось. И когда Иисус говорил о притче богача и бедного, да, как бы человека, богатого и бедного человека, и он рассказал историю. Это, кстати, не притча, это именно история или... истина, которую Иисус нам поделился. То есть там была пропасть и был ад, да, и было лоно Авраамова, где святые дожидались крови Христа. Поэтому, когда мы говорим, Иисус проповедовал, поймите, что Иисус не проповедовал, он просто своей кровью омыл, он забрал ключи ада и смерти и высвободил всех из лона Авраамова. Теперь все святые, то есть, поймите, это я говорю, основываясь на глубоком изучении еврейской истории, что такое Шеол, что такое место ожидания, что такое место, где святые были до времени крови пролития. Поймите, что это не Новый Завет. То есть все должны были быть омыты кровью Христа. Никто не имел доступа к Отцу вообще. То есть все, что святые могли сделать, это самого себя спасти. Они даже других не могли спасти. Самого себя по закону спасти и ожидать в местах преисподней на лоне Авраамовом дожидаться крови Христа. И поэтому мы не говорим о тех людях, у которых нет шанса. Мы говорим сейчас о тех, которых Иисус высвободил. И Библия говорит, много святых воскресли и явились в этот воскресный день в Иерусалиме многим людям. То есть по истории это Иисус высвобождал не тех, которые были осуждены и которые были заключены, а тех, которые должны иметь были доступ до спасения и входа в Царство Небесное. До крови Христа люди этого делать не могли. То есть очень коротко, быстро, дорогие, потому что вопросов вижу здесь тоже тонна. Окей? Пастор Андрей, вот хороший вопрос. Пастор Андрей, вы говорите, что чудеса и знамения должны сопровождать верующего. Что мы будем делать больше, чем делал Иисус Христос? Почему, приезжая к вам на конференцию, я не вижу этого? Во-первых, то, что вы расцениваете чудом и знамением, уже говорит неправильно. То есть для меня, что такое чудо и знамение? Это не только золотые зубы, перья, елей, который течет. Я не высвобождаю это. Я работаю даже с людьми, которые двигаются в славе и в чудесах. Я работаю с Джошуа Миллс, мы двигаемся с Дэвидом Херсогом, то есть очень многими людьми, Джереми Нелсон, то есть и у них это очень серьезная редкость, когда сопровождаются эти вещи. Плюс это люди, которые в этом ходят. Я не хожу в чудесах и знамениях. Ребят, поймите, я хожу в откровениях мудрости, учения, я, другими словами, я отец, учитель, пастор, другими словами, вот это я занимаюсь. То есть я, во-первых, этого не ищу, для меня это вообще не имеет значения. Если Бог что-то будет делать, Он будет делать, но я не преследую цели. Если кто-то движется, основываясь на чудесах и знамениях, мне вас очень жаль, потому что вы пропускаете самую огромную часть славы Бога, да, которая является трансформация жизни, исцеление. Почитайте другие свидетельства, которые я считаю чудом и знамением, когда люди меняются, с них выходят бесы, они уезжают с конференции освобожденными, и таких писем у нас массы. Почему? Потому что это моя функция, и вот это за моей функцией следует мое чудо и знамение. Поймите, что все мы имеем нашу функцию, за которой следует мое чудо. И для меня чудо – это когда жизнь трансформировалась и реформировалось сознание человека и сердце. Люди входят в свое призвание. Вот это для меня чудо и знамение. Зубы, елей, золото. Для меня, честно сказать, это даже не интересно на данном моменте, потому что это уже было давно пройдено. Если Бог это делает, я согласен. Но для меня исцеленная, освобожденная и жизнь, которая приняла Иисуса Христа, вот это для меня чудо и знамение. Все остальное может быть, может не быть, не имеет никакого абсолютно значения. Да? Если кто-то преследует чудеса и знамения, честно сказать, мне вас реально жаль, потому что вы минуете реальный фундамент, на котором стоит Церковь Христа. И это не чудеса и знамения. Привет с Москвы, привет, дорогие, поздравляю с Луком, спасибо, спасибо за поздравления. Просто интересно, на каком языке вы разговариваете с детьми. Классно, простой жизненный вопрос. Я разговариваю с ним на английском языке, потому что мои дети родились здесь, школу окончили здесь. Другими словами, мы живем там, где русского языка практически нет. Поэтому русскоязычные церкви, даже скажем так, да, они потихонечку уменьшаются, и англоязычные наши дети и внуки уже, скажем так, да, в моей позиции, я уже в Америке очень давно, еще со времен Советского Союза, да, когда я переехал, то все на английском языке. Поэтому я разговариваю с ними чисто на английском языке. Иногда мы прикалываемся на русском. Они понимают русский, они говорят на русском с акцентом. Они не хотят. Захотят выучить русский, они его выучат. То есть они везде общаются среди русских. Все здесь очень-очень уникально. Кстати, наш штат сделан так, построен так, что ты можешь даже не знать английского языка и всю жизнь прожить в Америке, потому что здесь существуют все сервисы на русском языке. Все. Я имею в виду, я даже не шучу, начиная от магазина, заканчивая механиками, врачами, зубниками. То есть неважно, какая сфера, есть толстенный каталог, который дается бесплатно в русских магазинах, журналы эти, где ты можешь найти все сервисы, все церкви, все услуги и так далее. Поэтому Америка очень-очень уникальная страна. И русские, сразу скажу, они как бы, да, они держат свою, да, вот даже не, их немного, но они тут свою культуру как бы пытаются держать. Я рад этому, что мы не теряем нашу культуру, но с детьми на английском. И так дальше. А можно ли делать аборт? Ребят, вы что, издеваетесь, что ли? Это абсолютное убийство. То есть аборт, вы почитайте, что это такое. Посмотрите, кстати, вот на этот вопрос отвечу, посмотрите ролики аборта. Посмотрите, как ребенок внутри затягивается глубоко в чрево матери, потому что даже он уже, еще не родившись, знает, что его сейчас убивать будут. Аборт это, есть аборт на маленьком, то есть я считаю то, как только яйцеклетка соединилась со сперматозоидом, это жизнь. И все, что касается этого, это убийство. Мы на энкаунтере работаем с матерями, которые Бог прощает, а на них дух убийства. Ребят, которые сделали аборт, поймите, люди, которые совершают аборт, к ним присоединяется дух смерти. Поймите, это не шутка, с этим не шутить. Угроза жизни матери огромная. Ребенка, конечно, вопрос ребенка. Ребенок – смерть ребенку. Поэтому аборт, ребят, я так скажу, это абсолютное противоречие Библии, это убийство. И за это будут люди очень-очень жестко наказаны Богом. Естественно, Бог все прощает. О, наша молодежь, Kingdom Culture Domain. Привет, родные. Welcome back, Pastor. We miss you too, guys. I love you. Это наша команда молодежи. Благословения вам, дорогие. Расскажите о планах на следующий год. Ребята, мне бы разгрести сегодня, сейчас в этом году. У меня еще, по-моему, 5 конференций. 5 конференций еще, которые должны быть. Вот Танюша задает вопрос. Быть реформатором – это призвание, это цель, я так скажу. Быть реформатором это больше не призвание, это больше моя цель. Потому что что произойдет тогда, когда ты реформацию произвел? Да, как бы? И мы понимаем, что некоторые люди, да, они стоят в позиции или имеют цель реформировать. Но в принципе, поймите, я сам по себе реформатор. Мне нравится это дело. Но мое призвание, да, вот Таня, если отвечать, мое призвание – это учитель, пастор и духовный отец многим моим дочерям и духовным сыновьям, да, которых мы поднимаем, которым мы помогаем и так далее. То есть вот это мое призвание. Я учитель в теле Христа. Реформатор – это одна из целей. После реформации настает строение царства, распространение царства, то есть и так далее. То есть каждая цель может меняться. Но реформация, я скажу, что это не призвание. Почему изначально помещена... Спасибо, классный вопрос, мне нравится. Почему изначально помещена функция зла в ангела Люцифера? Поймите, совершенство, ангел Люцифер был создан совершенно. Объясняю, что такое совершенство. Совершенство не может в себя не включить зло. То есть, когда Адам и Ева вкусили от плода познания добра и зла, поймите, это один плод, дерево было посажено Богом, что Бог хотел, чтобы они зло стали злыми? Нет, Бог не может тебе дать добро без позиции понимания зла. То есть, и вот это дерево, один плод, вмещал в себе добро и зло. И поэтому помещена в Люцифера была функция зла вместе с добром. Бог имеет доступ ко злу и к добру, поэтому он и сказал Адаму и Еве, которые вкусили, они стали как мы. То есть, что это значит? И Бог объясняет, знающими добро и зло. То есть, сразу объясняю, да, вам, что совершенство включает в себя добро и зло. Почему человеку нельзя было это сделать на данный момент? Бог ничего не показывает тебе и не водит тебя за нос, чтобы потом не дать. Я верю, моя позиция, это не библейская, моя личная позиция, что человек должен был с Богом дозреть, усовершиться, и тогда Бог дал бы полный доступ человеку к этому плоду, но уже в зрелом состоянии. Не в зрелом состоянии человек, вкусив добро и зло, не смог победить в себе коррупцию зла в своем сердце, потому что не имел еще основания, не дозрели еще в славе и присутствии Отца, и поэтому могли быть совращены Люцифером и т.д. и т.п. Поэтому функция зла помещена во все совершенное. Когда Бог написано «ты сотворен совершенно», а это значит, сатане было дано все, и значит, он запросто мог выбрать зло, что он и сделал, потому что он был создан совершенно. Двигаемся дальше. Может ли церковь развалиться из-за того, что пастор стал заниматься сетевым маркетингом? Может, и скорее всего, если вовремя не остановить, так и случится. Я знаю минимум 2 церкви здесь в Америке, в штате Вашингтон, которые развалились именно этим путем. Потому что ты не можешь быть пастором и, я так скажу, как сказать, есть пасторы-бизнесмены, но твое сознание может быть отдано только одной вещи. То есть, я, даже если я могу заниматься бизнесом, то это я не буду персонально делать. Это какой-то менеджер или какого-то человека я ставлю, который делает, наблюдает за этими и ведет. Я занимаюсь другими вещами. То есть, Библия говорит, мы не можем печься о столах, мы должны проповедовать Евангелие. То есть, когда ты начинаешь печься о столах и проповедовать Евангелие, что-то будет страдать. И, скорее всего, я подразумеваю, если церковь разваливается, то страдает духовный аспект церкви. Поэтому я обычно даже пасторам, которых я тренирую, я работаю, я не советую заниматься каким-либо бизнесом, потому что это раздвоит ваше внимание, да, и вы потеряете что-то. Пастор Андрей, у меня такой вопрос. Как достичь? Не делаю ничего, пока не вижу Отца творящим. Ну и не делайте ничего, то есть все нормально, то есть это ваше дело. Я не такой был человек, я был такой, знаете, я должен был помочь всем, поэтому, может быть, вы обладаете более мудростью, чем я вначале обладал, поэтому я любил залезть, попробовать, даже испытать, не мое так не мое, то есть я любил, я из тех людей, детей, которым когда давали машинку, я ее разбирал. То есть я не из тех детей, которые там правильно игрался. Мне нужно было залезть, поковыряться, посмотреть, разобрать. А потом, конечно, ума назад собрать не было. Поэтому примерно у меня так и получилось в моем духовном пути. Я так скажу, что провалив мою первую церковь с 97 по 2000 год, а потом нужно было 4 года восстановления. И сейчас я тоже ничего не делаю, пока не вижу Отца творящим. Но здесь нужно понимать, что ты видишь. Видишь ли ты правильно Отца творящим? Здесь уже немножко уже идет поглубже вопросики, да? А в принципе, эта позиция правильна, если вы не лентяй, да, и не тунеядец, который просто, Бог скажет, буду делать, но. Вода под лежачие камни обычно не течет, и Бог обычно требует, чтобы мы совершали свою часть пророчества. То есть, я делаю, как, отвечая, да, как бы дальше, Бог делает все, что я не смогу делать. Я делаю все возможное по-человечески, все остальное делает Бог. Возьмите Ветхий Завет, Новый Завет, неважно, что бы было. То есть Бог всегда говорит, приготовляет. Он говорит, принесите водоносы. Да? Вот смотрите, да, даже первое чудо Иисуса Христа. Принесли водоносы. Да? И, то есть налейте водой, налейте. Ну что ты, Иисус, не можешь воду сделать? Нет, Иисус не будет делать чуда, пока естественная платформа для чуда не приготовлена. Поймите, у Бога в Царстве Божьем, в Царстве Бога все так движется. То есть сначала ты должен сделать шаг веры, приготовить водоносы. А Моисею Бог говорит, не расступится Красное море, пока ноги священников не войдут в воду. То есть, и поэтому, когда они взяли ковчег и вступили, дали, вошли в Красное море, только написано, ноги коснулись священником воды, а море расступилось в обе стороны. Поэтому поймите меня тоже правильно. Можно тоже сидеть, чухать пузо и говорить, не вижу Отца творящим, и лесом. То есть, нет. Я делаю мое. И если я вижу, Отец не творит, и другими словами, я зашел в воду, ничего не расступилось, нормально, я вышел назад, ждем Отца, который скажет. Но опять, говорит войти или водоносы и так далее, все эти позиции естественной подготовки для сверхъестественного чуда диктуются свыше Богом. Да? И здесь нужно уже иметь серьезный контакт с Богом. Да? Почему возникают аборты? Это дух такой? Нет, это грех такой, ребят, это грех. Потому что лезут в кровать, не заключив завет. Лезут, напиваются, и потом страдают дети. Поэтому я скажу, нам сначала надо с головой подружиться, а не разбираться потом с последствиями, убивать детей, да? Поэтому я так скажу, это последствия, это аборты, это дух такой? Это не дух такой, ребята. Это время такое, это люди такие, это зло, которое мы делаем. Бог дал нам принципы, ты спишь с женщиной, конечно, она забеременеет, если она готова к этому. То есть ты какие-то вещи делаешь, конечно, произойдет результат. И здесь ничего нет такого, что, Бога, как он это допустил? Бог ничего не допускает или допускает. Бог давным-давно насадил землю, посадил людей, он дал им принципы, законы, и это наше дело соблюдать их. Посадишь дерево, оно у тебя будет расти. То есть это не говорит о том, что что-то должно происходить. Законы запущены, и последствия двигаются за неисполнениями заповедей или законов, как хотите называть. Привет, родные, привет всем. Я сейчас читаю, ребят, я выборочно читаю, потому что есть вопросы, которые требуют или очень много времени отвечать, или они уже были отвечены. Вот хороший вопрос. Пастор Андрей, пожалуйста, про прошлое. Дьявол постоянно приносит мысли, что вот тогда ты жила, а сейчас что? Как правильно с этим справиться? Я очень люблю Бога и не собираюсь обратно. Опять же, что для вас является приоритетом? Если ты жила, да, например, или кто-то говорит, то что это было за жизнь? Это было гулянки, например, это был там алкоголь, это были там какие-то посиделки, это было не понять что там, может быть, какие-то деньги были. Но разве это является ценностью? Родные мои, что получается, когда человек приходит, я уже отвечал в моих проповедях перед этим, почему Бог иногда допускает дьявола забрать? Потому что дьявол забирает свое. И нам нужно в Боге начать двигаться, чтобы приобрести Божье. И когда мы приобретаем Божье, я уже говорил тему о гравитации. Послушайте, предыдущие темы о гравитации. То есть вокруг меня находится только то, чем я являюсь. То, чего невозможно забрать и лишить меня, оно является гравитацией. Дьявол не может подойти к Иову и забрать что-то. Поймите, невозможно у Иова ничего забрать, если не будет дано разрешение. Или, второй момент, это то, что дал дьявол. Чаще всего, когда люди приходят к Богу, весь успех там, или там почти все, там, деньги, какие-то вещи забираются. Потому что ты выходишь из царства сатаны, и постепенно что получается? Дьявол забирает то, что было принадлежало духу этого мира. И поэтому люди иногда думают: «Господи, я отдал жизнь, а сейчас что? Ни денег, ни кола, ни двора». Дорогие мои, у тебя сейчас спасенная душа, у тебя уверенность в спасении, у тебя есть любимый отец, и это жизнь. В реальности это не жизнь, дорогие. Что тогда ты жила? Тогда жизни не было. Те, кто не знают сына, Библия говорит, жизни не имеют. Только сейчас то, что происходит после рождения свыше, вы в реальности можете назвать жизнью. Да? Все, что было до этого, извините меня, я не считаю это жизнью, даже если это были какой-то успех, какие-то деньги, какие-то там, какая-то популярность или там имя, позиция, неважно. Это не имеет никакого значения, семья. Почему? Потому что моя жизнь сокрыта во Христе. Все, что было вне Христа, жизнью назвать нельзя. И, пожалуйста, не ведитесь на эту детскую ерунду. Грех может быть как испытание от Бога, которым ты не можешь справиться. Мы не говорим сейчас, ребят, поймите, Библия говорит, Иаков говорит, каждый искушается собственной похотью. Другими словами, мы впадаем в проблему, потому что это мы впадаем в проблему. Можем ли мы избежать этого? Конечно, можем избежать, нам даны все силы. Мы впадаем не потому, что Бог нас допускает туда. Мы незрелые. Что говорит Павел? Я уже в предыдущих темах также говорил о том, да, в церкви. Он говорит, когда я был младенцем, я по-младенчески поступал. Поймите, что такое грех. Поймите, что такое грех. Грех – это незрелость. Поймите, если бы мы с вами понимали, что есть грех, грех – это просто незрелость. И есть платформа, где мы еще не созрели достаточно в славе Бога, чтобы просто не хотеть это делать. Поймите, что я понял, что от меня отваливаются проблемы, куски, грехи, ошибки, как угодно называйте, именно по восхождению и по возрасту. Когда я возрастаю в Боге, меньше и меньше я хочу младенческих вещей. И Павел так и сказал, когда я был младенцем, по-младенчески размышлял, действовал, поступал. Когда я вырос в мужа совершенного, в мужчину зрелого, да, другой перевод говорит, я оставил все детское. И грех, дорогие мои, поймите, это всего лишь незрелость. Незрелость духовная. Как только вы начнете, как справиться с этим? Беги к Богу. Согрешил, да плевать на все это, согрешил, не согрешил. Чем раз согрешил, быстрее беги к Богу. Не обращай внимания на что. Наоборот, беги и беги, несмотря ни на что, беги к Нему. И ты увидишь, как Его слава будет тебя взращивать, поднимать и освобождать. И ты просто... И в реальности, зачем мне это делать? Потому что оно приносит мне боль. Оно приносит моей душе рану. Еще смотря какой грех. То есть оно приносит моему сердцу разрушение. И то есть, когда я вырос... Я просто понял, я не хочу это делать. Поймите, грех это как вот, как детство. Ты сейчас, ты например, сейчас скажешь, например, вот сейчас ребенок, ты выйдешь на улицу, например, дождь прошел, грязь, лужи там, да, какой-то. И ты смотришь, кто-то сидит в грязи, булькает, играется в грязи. И ты скажешь, Бог мой, какая... Ты же не скажешь, какое зло. Ты просто скажешь, какая незрелость. То есть у Бога примерно так же. Поймите, как, когда я начал двигаться к Богу, я начал понимать, как Он видит грех. Он не видит грех, как мы его видим. О, это все, это ад, это все. Нет, ты можешь быть грязным ребенком в луже, но принадлежишь ты отцу. Отец с тобой поговорит, да, он тебе там по заднице даст, вымоет тебя. То есть неважно, что это уже его дело с тобой. Но для меня сидеть в луже, это просто незрелость. Сидел я в луже? Конечно, сидел. Еще как, еще наслаждался теплыми лужами в детстве, да? Но сейчас я просто считаю это незрелостью. И я же не буду говорить, не лезь в лужу, не лезь в лужу. Он все постоянно лезет. Я просто говорю, ничего, подрастешь, перестанешь лезть в лужу. Примерно так и с Богом. Начинаешь духовно расти, перестаешь лазить по грязным лужам. Вот и все. Реформация церкви еще не закончена. Таня продолжает задавать вопрос. Нет, не закончена. Реформация церкви далеко еще не закончена. Дальше. Что делать, если родители запретили ходить в церковь? Вам нужно тогда сделать выбор, как Иисус и сказал. Кто возлюбит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Поэтому я считаю, что запретить ходить в церковь, опять же, я не знаю, родители верующие, неверующие, есть религиозные люди, которые запрещают ходить в более прогрессивные церкви. Я не знаю вашего социальной позиции или религиозной позиции, да, но я считаю, что меня никто не остановит. И если мне придется сказать, знаешь что, мама, я слушать тебя не буду, потому что я люблю Бога, и я хочу быть с Ним, я хочу быть в обществе, которое преследует Бога, для меня это цена, которую я готов заплатить. Поймите, для нас сейчас цена сказать родителям, а я пойду в церковь. Раньше для людей цена была, это умереть, окей? но идти к Богу. Поэтому поймите, наша цена сейчас даже не сравнивается с ценой первоапостольской, поэтому родители запретили. Какое испытание, да? Какое глубокое искушение. А вы берите и идите. Почему? Потому что вы возлюбили Бога более нежели родителей. Сны не толкуем. Сразу говорю, ребят, извиняюсь, но мы не толкуем сны. Это нужно знать язык сна, ваш характер, что ваш сон значит для вас, какие символы для вас значат. Сны мы не толкуем, это просто мы открываем, как американцы говорят, баночку червей, и потом не можем выловить их всех. Имеет ли власть человек без водного крещения в духовном мире? Ну, конечно, имеет, ребят. Поймите, что водное крещение – это, как бы сказать, это посвящение Богу служить Ему доброй совести, да? Но, опять же, мы понимаем, что есть моменты, которые мы получаем власть от рождения свыше, от перехода с одной позиции в другую. Мы называемся сыновьями. И потом, естественно, мы немножко подрастаем, понимаем и посвящаем нашу Богу. Поэтому я так скажу, что человек может иметь власть, но власть будет... А не вся. Власть будет лимитированная, но власть будет. 100% власть будет. Здравствуйте, Андрей. Может ли проводить крещение человек, который не является пастором, но является служителем домашней церкви и группы? Хороший вопрос. Только с разрешения пастора. Я не провожу крещение, так как крещение это, как вам сказать, слишком много домашних групп, слишком много людей, которые это происходит на энкаунтерах, в домашних группах, это происходит люди, которые новообращенные, потом их подготовили. То есть, я даю, но это с моего абсолютного разрешения. То есть никто, не позвонив мне и взяв разрешение у меня, не крестит людей. То есть на энкаунтерах я разрешаю, конечно, моя жена на женских энкаунтерах, она участвует. Я на мужских даю разрешение своей команде, да, как бы своим лидерам. Но я так скажу, что может, но с разрешения пастора. Иначе это анархия, беспорядок. А если беспорядок, зачем вообще ходить в церковь и зачем вообще ходить к этому пастору, если вы его и не слушаете, в виду иметь не хотите, да? Поэтому забегаю наперед. Да, может, но с разрешения и благословения пастора. Потому что Бог не демократия, Бог это теократия. Он поставил пастора, и он с него будет брать ответственность, окей? Поэтому у пастора нужно спрашивать, и моя команда всегда-всегда у меня спрашивает это, да? Насчет времени, да, время сжалось, да, время летит быстро. Спасибо. Спасибо, ребят, за все поздравления. Скажите, пожалуйста, показал ли вам Бог оригинал, какой должна быть церковь? Церковь должна быть подобной Христу, ребят. Все очень просто. Бог давным-давно показал этот оригинал. Бог давным-давно поставит этот оригинал. Он поставил истину, от которой отталкивается все остальное. Да? И нежелание проводить с истиной, мы не знаем, какой должна быть церковь. Поэтому проводите время с Иисусом, и вы начнете видеть, какой должна быть церковь. Естественно, это займет процесс, потому что вмешана религия, вмешан мир, вмешан просто человеческий дух туда. И люди делают то, что им хочется. Но по-настоящему невеста поднимется, когда она будет абсолютно готова и будет, как две капли воды, подходить или похожа на Иисуса Христа. Да? Поэтому я лично для себя знаю, какой должна быть невеста. Невеста еще не там, но я скажу, родные мои, мы очень близко. И мне было показано такой момент, да, как бы, что это будет очень быстро. То есть если мы сейчас стоим с вами и видим, полмира не подготовлено. А знаете ли вы, что готовится огромное движение Бога? Опять же, не знаю, я не хочу говорить о датах, мне не дана власть над датами. Но я знаю одно, может быть я, может быть дети, может быть мои внуки войдут в это. Конечно, хотелось бы и мне увидеть. Но мне было показано, что это будет лавина очень быстрая захвата последнего урожая. То есть урожай, ребят, будет собран очень быстро. То есть слава Богу, настолько зальет и затечет везде, оно настолько будет молниеносно и мгновенно, что это не будет, как вот мы с вами долго вот стоим, сражаемся, знаете, двигаемся, возрастаем. Да, Бог поднимается сейчас поколение отцов и матерей, то есть если задать вопрос параллельно, да, Тань, вот если задать вопрос, что сейчас за сезон? В моей позиции сезон сейчас не сбора урожая. Некоторые люди говорят, почему нет урожая? Потому что не сезон. Сейчас сезон поднятия духовных родителей. То есть Бог не собирается повторять пробуждение 90-х. Что произошло в пробуждении 90-х? Я с пробуждения 90-х. Я думаю, Танюша, да, вот я знаю, люди постарше, вы с пробуждения 90-х, как я. В пробуждении 90-х младенцы становились на позиции. То есть смотрите, что произошло. Именно помните, как я знаю людей, у которых было по 3000 людей в церкви. И они всего лишь были год в Боге. Один год. Что за год человек может вообще понять? Да ничего. Я 10 пролетела, я до сих пор учусь. То есть, что сейчас происходит? Так, Бог не будет делать. То есть, что он тогда сделал? Произошла лавина, которая захватила поколение. Теперь произошел отток. Выбрали, да, как из сети, да, как Библия говорит, выбрали хорошее, все остальное отпустили. Урожай 90-х по большому счету потерян. Но не весь, а есть отдельные люди, группы, команды, личности, которые были выловлены 90-ми. Именно этих людей сейчас Бог готовит духовными быть родителями. И когда придет следующий поток, я не знаю, когда, ребят, опять же, хотелось бы, чтобы это были мы. Когда придет следующий поток, он уже ляжет или он будет основываться на зрелых духовных родителях, такие как вот мы, да, люди, которые с 90-х прошли, выстояли, прошли все экзамены, может быть, не сразу, но сдали свои экзамены чуть попозже. И вот сейчас сезон урожая или сбора отцов для урожая массового. То есть вот это мое понимание сезона, и вот это то, что сейчас Бог делает, то, как я понимаю. Опять же говорю, я человек и могу ошибаться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мне неверующие тыкают носом, что, мол, на наших собраниях подбрасывают поддельные перья и камни. Что отвечать? Я не знаю, ребят. То есть, во-первых, на служениях должны проповедовать Бога, славу, исцеление, трансформацию, реформацию. То есть, как бы, Евангелие Христа, другими словами, да, должно проповедоваться. И поэтому не будет проблем у неверующих. То есть, мы видели с вами, чем были люди привлекаемы в дни Иисуса Христа. Перьями, елеем, золотыми зубами. Нет, это классно. Это происходит и у нас, и на энкаунтерах, и везде. В церквях Завета частично, да, происходит это. Но это не есть цель. Это побочный эффект движения Бога. И если он был, не было и нормально. Но сам цель движения Бога, это его слава, это покаяние, это трансформация души, это понимание углубления в самом Боге. И вот это то, что мы делаем. Поэтому, скорее всего, церковь может быть занята, может быть, не тем, или просто вам нужно перестать говорить с теми людьми, которые это знают. То есть говорите с другими людьми. Это, я не знаю, это люди должны быть очень хорошо усведомлены о вашей церкви, чтобы знать эти детали. А когда я привожу людей с улицы, то есть они не знают никаких перьев, никаких деталей, люди просто отдают свою жизнь Богу, да? Поэтому сосредоточьтесь на настоящей цели, которая является спасение, как вам сказать, познание Бога, углубление в Боге. Люди потом приходят к познанию Бога, желают заключить с Ним завет, трансформация, да, как бы исцеление даже тел, сознания, сердец, энкаунтер и так далее. А все остальное это как бы побочка, есть нормально. Хорошо. Ребят, крещение огнем Святого Духа отвечено было в предыдущем домашке. Прослушайте, и вы все услышите. Что делать, если чувствуешь себя беспокойством? Откуда оно появляется? Насчет беспокойства или неудовлетворения мы уже говорили. Это вытекает из того, что что-то в жизни происходит, и где-то не закрыта дверь. То есть ты не имеешь покоя, потому что что-то в сердце не налажено. Опять же говорю, эти все вещи отвечаются не мной, а Духом Святым в вашей тайной комнате. Чем больше вы будете проводить время там, беспокойство, первое, что уходит, это сомнение, беспокойство, расстройство. Это первое уходит из твоей жизни. Приходит покой, уверенность, любовь, утвержденность, да, и это все вытекает не из того, что вы у меня получите, то есть я вас всего лишь опять отправлю в тайную комнату проводить с Богом, и чаще, скорее всего, я больше чем уверен, что вы не проводите достаточно времени с Богом, чтобы это ушло, потому что у меня это сразу ушло, как только я начал проводить регулярное, глубокое, достаточно времени Бога для меня, да, для моего духа, все эти вещи просто исчезли. Окей, у нас еще 15 минут есть, нормально. Неверующие в интернете находят истории с поддельными камнями и перьями, начинают упрекать меня в мошенничестве. Но если эти люди очень умные, перестаньте с ними говорить, поворачивайтесь, говорите с теми, кто хочет Иисуса. Если они уже начитались, наслушались и не хотят, не засуньте вы Иисуса Христа в их горло. Окей? Поэтому, ребят, еще раз, в мошеннической секте, ну, думают они, что вы секта, развернитесь и проповедуйте другим. Серьезно. Что, людей мало в России, в Украине, да, в Европе. Что? Поэтому не мучьтесь объяснять людям, что ты не носорог, окей? Если он верит, что ты носорог, ты у него всю жизнь носорогом будешь. Общайся с теми, кому нужен Иисус, и кто не осведомлен, да, как бы, о каких-то там перьях и вещах. Так, ребят, очень быстренько, родные, просто многие вещи пропускаю. Здравствуйте. Все ли обязаны пройти энкаунтер в церкви, чтобы в ней служить? Нет, не обязаны. Я не знаю, кто придумал обязательство прохода. Я так скажу, те, кто служат на энкаунтере, конечно, они должны пройти энкаунтер. Иначе как ты преподаешь то, чего ты не знаешь? Ну, у меня, например, люди, которые иногда отвечают за технические сферы, уборку церкви, разные-разные другие моменты в церкви, их никто не заставляет. Плюс это должно быть твое желание, реально, я должен чувствовать, что я должен идти на встречу с Богом. Если меня заставляют туда идти, это первое, что я не хочу делать. И, во-первых, я не хочу быть в обществе, которое меня заставляет что-то делать. Они могут посоветовать пройти энкаунтер, это одно. Но заставить тебя не могут. Но если ты думаешь отвечать в духовной сфере, в молитве, моя команда, которая окружает меня духовно, поймите меня правильно, не технически, не в сфере там завхоза, отдел уборки там, и так далее. Эти сферы могут и не проходить энкаунтер. Но все духовные сферы, которые я, потому что, когда люди приходят, я хочу быть уверен, что моя команда адекватно может ответить на все вопросы. А чаще всего они связаны со встречей с Богом, с освобождением, с крещением Святым Духом. А на энкаунтерах все эти сферы включены в одну. Поэтому в моей команде все, кто служат духовно, все прошли энкаунтер. И я не допущу духовно служить кому-то в центре, кто не прошел энкаунтер. Все остальные сферы могут и не проходить, потому что они не касаются духа, души человека. Это просто сферы, как вам сказать, уюта, комфорта, да, как бы церковного служения, они не обязаны проходить, да? Двигаемся дальше. Так, родные, сейчас просто сны, опять же, родные, поймите, сны не толкую, потому что сны – это очень глубокая сфера. Я должен изучить вас и ваш язык снов, чтобы толковать сны. Прослушайте школу толкования снов, там я учу толковать ваши же сны. Поэтому зайдите на наш сайт, YouTube, неважно. И школа толкования снов, да, как бы школа – это пророческая школа, да, где мы объясняем, как толковать сны, символику и так далее. Ну, тут продолжается, да, как правильно поступать, когда родители запретили ходить в церковь. Ходить в церковь, ребят, ходить в церковь. Если будут гнать, считайте, что это ваша цена, цена уплаты вашей за хождение к Иисусу Христу. Извините меня, родные, я не сижу здесь, человек, у которого все пошло правильно, которого все приняли, никого не потерял в своей жизни. Мне пришлось потерять 95% своего окружения, чтобы сейчас делать то, что я делаю, и сидеть, говорить вам о цене. Если вы думаете, что все будет, все с вами согласятся, все кивнут головой. Родные мои, где цена? Если тебе запрещают куда-то ходить, это значит, это стоит борьбы того, чтобы тебя выгнали родители из дома, потому что ты хочешь быть с Иисусом Христом. И поймите, это совсем небольшая цена в наши дни, окей? Поэтому я бы, если бы мне родители запретили ходить в церковь, то я бы выбрал Христа, а не родителей. Вот и все. Вот и все. Это моя цена. Я понимаю, можно сказать, вы должны слушать родителей. Да, должны слушать родителей. Я уже видел людей, которые послушались родителей. Сейчас ни детей, ни родителей. Все в мире служат дьяволу. Окей? Поэтому мой совет, как бы я поступил, я бы сделал радикальный шаг и сказал, а я выбираю Христа. Повторяю, Библия говорит, кто возлюбит отца или мать более, нежели меня, говорит Иисус, не ученик Иисус, не достоин меня. Поэтому выбирать вам. Можно молиться об умерших. об умерших. Если возлагать руки на трупа, можете потренироваться, проблем нет. У меня тоже такие вещи были раньше, да? Но я так считаю, что об умерших Бог тот, кто дает жизнь. Мы не даем жизнь. И мы должны иметь реальное откровение от Бога, чтобы молиться за трупа о воскрешении. Если это православная, может быть, фишка, да, молиться об умерших, которые умерли, там, да, там какие-то там запросы, там охрану, то есть это уже поздно, ребят. Библия говорит, что когда человек умер, все закрывается, книжечка закрывается, и человек теперь будет ожидать своего времени с Богом, где Бог будет разбирать его жизнь. И молиться уже, ходатайствовать уже нет никакого смысла. То есть прочитайте Библию, Библия четко об этом говорит. Я читаю, родные, читаю. Вопросов много. Хочется ответить более-менее на такие самые-самые такие интересные вопросы, где я, которые я не отвечал. Сын наркоман, как правильно молиться мне, матери? Да, хороший вопрос, потому что это боль родителей нас, да? Молитесь за то, чтобы его воля, у наркоманов уничтожается воля. Наркоманы очень часто хотят, но не могут, потому что поражена воля. Почему я знаю, у меня брат был наркоман, да, и я помню, какая это была битва. То есть наркоманы, у них подавлена, разрушена и уничтожена воля. Поэтому молитесь о восстановлении воли, молитесь за его подушку, мажьте елеем его одежду. Другими словами, промаливайте, но вы не можете сделать за него решение. В конце концов, он должен сделать решение. Что я делаю? Я мешаю бесам, чтобы они не мешали ему сделать решение. Потому что в реальности все люди хотят сделать хорошее решение, но не могут, потому что демоны разрушают волю человека. Поэтому молитесь о воле и молитесь о том, чтобы он принял правильное решение. Андрей, что вы делаете, когда Бог как будто молчит? Я считаю, что я отдыхаю в это время. Честно сказать, я даже благодарен Богу, когда он молчит в моей жизни. Честно сказать. Почему? Потому что в этот момент я могу расслабиться, отдохнуть и просто побыть с моими детьми и на данный момент уже и с внуками. Поэтому в моей жизни я даже ожидаю иногда времен, да, когда Бог просто ничего не говорит. И такие сезоны есть у всех. У зрелых, незрелых, возрастающих людей, когда Бог ничего не говорит. В этот момент я делаю то, что предыдущее приказание или, так скажу, воля Бога диктовала во мне. То есть я это продолжаю делать. То есть навигация, я уже отвечал на этот вопрос, навигация не говорит в том случае, когда ты едешь в правильном направлении. Навигация говорит только в двух случаях. Ты сбился или тебе нужно сделать поворот. Поэтому для меня разговор с Богом очень мудро построен на том, что если он что-то мне сказал, зачем ему 20 раз мне напоминать, поверните направо. Если твоя навигация начинает тебя замаривать, ты ее просто выключаешь, поверните направо, через поверните направо, поверните, да я знаю, что мне поверну направо. Когда поверну направо, поговоришь со мной. То есть вот примерно так же с Богом. Он не говорит, потому что или ты на правильном пути, да, как бы, то есть для меня, да, как бы, ты на правильном пути дожидаешься. Навигация включается, когда нужно. Ты сбился или ты должен повернуть. С нами на русском, с детьми на английском, а с Богом на иноком. Если христианка попала в никотиновую зависимость, как помочь? Человек, опять же, это, поймите, что это мы решаем. Я уже говорил о грехе. Я считаю, что это ребенок играется в грязи, потому что нормальный человек не будет вдыхать и выдыхать дым. Реально, зачем? То есть я не хочу, во-первых, убивать свои легкие, во-вторых, открывать свой организм к раковым заболеваниям. То есть поймите, что для меня нежелание творить грех – это просто взрослая позиция, где я не хочу причинять себе телу раны, разруха душе, боль сердцу. и нарушение связи с Богом. То есть я просто не хочу это делать. Если человек хочет курить, поймите, мы не говорим о том, что просто у этого человека будет короткая жизнь, или случатся какие-то вещи, или здоровье будет убитое. Это не говорит о том, что человек не спасен, или там, или в ад идет. Нет, если ты принадлежишь Богу, то есть ты просто будешь немножко с запахом дымка, да, стоять перед Богом. И поэтому, опять же, я говорю, что для меня это чисто младенческое, да? Опять же, ребят, поймите, не толкую ни сны, ни числа, просто я избегаю всякое толкование вещей, потому что это очень-очень индивидуальный язык Бога к тебе. О духе человека не будем, это слишком долго, у нас 5 минут, я не смогу ответить за это. Что скажете о повторных браках за одного и того же человека? Ну, если за одного и того человека, то я считаю, что это повторный брак, это уже будет крепкий, потому что два раза выбрать одного и того же, это нужно, я так скажу, это нужно хорошо или любить человека, или понять, что это твоя частичка, твоя половинка. Родные, поймите, человек знает наши с вами слабости. Бог знает наши человеческие слабости. Он знает нашу боль, он знает все эти вещи. Поэтому я считаю все нормально. Наоборот, ты, наверное, это как, знаешь, это как ты убедился, что это точно твой человек. Ваши планы, наверное, расписаны до пришествия. Бог мой, вы даже не представляете, что у меня расписано. Ой, планы очень серьезные. В Ветхом Завете запрещен повторный брак с этим же человеком. Ну, дайте я вам дам новость, мы не в Ветхом Завете. Когда конференция в Украине? Конференция в Украине сентябрь. Дайте я сейчас быстренько открою мой календарик и скажу вам, так как мы уже почти будем заканчивать. Это будет сентябрь 6, 7 и 8. Я буду служить, Рик Пино будет служить, моя Светлана будет служить, пастор Вадим Балев будет служить. Я думаю, это будет интересно. Поэтому еще раз повторю, да? Сентябрь 6, 7 и 8. Ко мне за подробности не объясняйтесь, не обращайтесь, потому что я просто не знаю. Обращайтесь в Киевскую церковь, пастор Вадим Балев, церковь Невод Жатвы, да? Вы можете обратиться туда, на нашем сайте координаты Церкви Завета все есть, да? Поэтому сентябрь. Ребят, я не влазю в политику, и я не влазю в духовный статус президентов, да? Так. Хочу найти, ребят, такой вопрос, который могу ответить буквально за 3-4 минуты, потому что уже скоро включится мой countdown. Как понять, что вы готовы к детям с мужем, и это от Бога? Вы никогда не готовы к детям, сразу скажу. К детям мы в процессе готовимся, мы родителями не учимся, и потом решаем стать родителями. Мы становимся родителями и потихоньку учимся. Что такое быть готовым к ребенку уже, да, как бы подготовиться? Это быть достаточно свободен, чтобы уделить ему время, уделить ему внимание, уделить любовь, нежность, чувства. Другими словами, готовым быть к детям в реальности невозможно, потому что я сам знаю, когда мы стали родителями, мы сами в шоке были, что мы делаем. Но хотя мы были готовы финансово, готовы, то есть морально все было готово, но реально мы не были готовы. Но будьте готовы финансово, морально, время, да, как бы, чтобы ребенок это не было обуза, а действительно была любовь. Наверное, последний вопрос. Отвечу вот это. Извините, только что зашла, не знаю, говорили об этом. Зачем Бог насадил посреди рая дерево добра и зла, если знал, что человек соблазнится? Бог не... Как вам сказать? Хороший вопрос, спасибо. Наверное, отвечу и будем заканчивать, да, этим вопросом. Потому что Бог был бы обвинен в несправедливости. Поймите, если Бог дает человеку, если он создает его, и он дает ему право выбора, ты не можешь от человека, которому ты даешь право выбора, что-то спрятать. То есть поймите, что Бог, даже не хотя, он это сделал. Все, мои две минуты уже начались, отсчет назад, наш час заканчивается. Очень быстренько. Это произошло только потому что если мне, например, смотри, тебя вызывают в офис, тебе говорят, выбери. И тебе дают право выбора. Перед тобой должны поместить все опции. Если перед тобой опции какие-то не помещены, это считается несправедливым, потому что ты не можешь эту опцию выбрать. Поэтому Бог, имея мудрость, Он должен был дать нам доступ ко всем опциям. Но Бог в своей любви предупредил не касаться, не вкушать, потому что умрете. И он не просто предупредил, он сказал, вы помрете. Понимаешь? То есть он реально предупредил, но он не мог спрятать. Поэтому поймите, чтобы иметь свободную волю, Библия говорит, что нам была дана свободная воля. Если бы Бог что-то от нас спрятал, это значит свободная воля забрана, или от нас что-то спрятали, а значит Бог несправедливый. Поэтому в любви Бога должны быть допущены все опции, чтобы наша свободная воля по-настоящему могла проявиться. И она проявилась, к сожалению, это было не в нашу пользу. Но, естественно, пришел Иисус и дал нам надежду и благословение. Хорошо, родные, буду прощаться с вами, благословений вам, успехов. И на этом будем заканчивать, у меня осталось буквально секунды. Увидимся с вами, если позволит график. Я обычно за час, за полтора, за два буду выставлять, если будет эфир. Благословений вам, общайтесь с Богом. Пожалуйста, не пропускайте конференции, которые есть рядышком, потому что то, что вы переживете в атмосфере, вы никогда по прямым трансляциям не переживете. Благословений всем. Увидимся в следующую пятницу. Для тех, кто, может быть, хочет знать, когда пятница, 10 утра, Сиэтл, 20:00 Киев, 20:00 Москва. До следующей встречи, дорогие. С Богом. Пока.